Больше я читать не смогла. Меня душили слезы. Я так ясно вспомнила залитую январским солнцем набережную и свои ощущения огромного и невероятного счастья. Я не буду больше читать эти записи, потому что отчетливо понимаю, что больше такого в моей жизни не будет. А мне всего-то 33, и надо жить. Как-то жить без любви, без такой любви. А ведь я чуть было не заинтересовалась этим Кузьмой. Хотелось бы знать, зачем Лёня прислал мне эти дневники с того света. Это что, попытка объяснить мне еще живой, что такой любви, такого счастья у меня в жизни больше не будет, и пытаться незачем? Нет, этого быть не может. Он в последний год говорил мне не раз: когда я умру, ищи новую любовь. Не оглядывайся на прошлое. Это бессмысленно. Да, она будет другая, это новая любовь. Ну и пусть. Так куда интереснее. Или он просто лукавил? Я взяла обе тетради, завернула в ту же бумагу, завязала шпагатом и положила на антресоль. Зазвонил домашний телефон. Алло? Карина Георгиевна? Незнакомый мужской голос. Да, я. Карина Георгиевна, это адвокат Феликс Ключников. Вам что-то говорит мое имя? Совершенно ничего. Пусть не думает, что я видела эту пакость. Я так и думал. Карина Георгиевна, дело в том, что я недавно абсолютно случайно попал на телепрограмму, где совершенно недопустимым образом и в недопустимом тоне полоскали ваше имя. И что? Знаете, я адвокат с опытом, многое видел, но такого змеюшника не ожидал. Да, мне говорили, что какой-то адвокат там за меня вступился. Это были вы? Да, я. Дело в том, что моя мать работала вторым режиссером на трех картинах вашего покойного мужа. Как зовут вашу маму? Ирина Васильевна Шмелева. Боже мой, я помню вашу матушку. Леонид Дмитриевич страшно сожалел, когда она уехала. Да, мама с таким благоговением вспоминает вашего мужа. Так вот, после передачи мама мне позвонила и, можно сказать, приказала не давать вас в обиду. Мама говорит, что, цитирую дословно, «эти злобные крысы могут сглодать девочку». Полагаю, что девочка им не по зубам. Но так или иначе, спасибо вам, Феликс. Я даже слышал, в студии шептались, будто я ваш любовник. Этим людям элементарно не приходит в голову, что можно просто вступиться за несправедливо обиженную женщину. И все-таки почему вы за меня вступились? Вы же меня не знаете. Ну, во-первых, когда всем миром наваливаются на кого-то, мне это не нравится. А во-вторых, я всегда слышала от мамы, что наконец-то Леонид Корецкий нашел себе достойную женщину. Ну надо же. Послушайте, Феликс, может быть, нам следовало бы познакомиться, раз такое дело, а? Был бы счастлив. И хотел бы еще. Собственно, затем и звонил. Мама просила отдать вам альбом с фотографиями Корецкого. Фотографии чудесные. Мама делала их на съемках. Они совсем не парадные, часто забавные. Ваша мама... Мама была влюблена в Корецкого, но так... Платонически восхищенно издали. Даже папа не ревновал. Ох, передайте огромное спасибо вашей маме. Значит, нам просто необходимо встретиться. Может быть, завтра вечером? Поужинаем где-нибудь? С удовольствием. И мы договорились, что он заедет за мной в институт. Как странно. Только я спрятала на антресоли Лёнины дневники, как тут же мне присылают альбом с его фотографиями. Это неспроста. Как будто мне напоминают о том, какой у меня был муж, и я всегда должна об этом помнить. Можно подумать, что я забыла или когда-нибудь забуду. Я даже вполне допускаю уже, что у меня может закрутиться роман, и даже я, возможно, выйду замуж, потому что хочу иметь ребенка, которого ни за что не хотел Лёня. Какой скандал у нас был практически единственный за 3 года совместной жизни. Я сказала, что хочу ребенка. «Ты сумасшедшая!» — кричал он. — Я старик, какие младенцы, о чем ты? Сколько мне там жить осталось? Лёня, побойся Бога, тебе всего чуть за 50. — Нет и нет. Я знаю, я точно знаю, что долго не проживу. Я безумно тебя люблю, наслаждаюсь каждой минутой жизни с тобой. Но ребенок, нет, он отнимет тебя. Я не хочу. Ты молодая, успеешь еще. И потом, я вообще никакой отец. Мой единственный сын, Он всегда раздражал меня, мешал работать. К тому же у меня плохая наследственность. У нас в роду были шизофреники, короче, нет. Я никогда его таким не видела. Он был буквально в истерике, но я так его любила, так боялась за него, что смирилась, хотя втихомолку долго плакала. Через месяц, когда он успокоился, ссора вроде бы забылась, я настояла на том, чтобы он тщательно обследовался. Мы полетели во Францию, где жил его друг, и он действительно прошел подробное обследование. Ничего угрожающего врачи не обнаружили. «Вот видишь, все хорошо», — сказала я. «И хватит уж этих разговоров о скорой смерти». Он грустно улыбнулся. «Да что они знают?» И в самом деле, больше о смерти не заговаривал, но через полтора года умер во сне. От острой сердечной недостаточности. Хотя никогда на сердце не жаловался. Скорее всего, ему кто-то нагадал раннюю смерть. Предположила прилетевшая на похороны Гуля. А он был человек ранимый, излишне впечатлительный. Поверил и жил под этим приговором. Никогда не ходи к гадалкам, Каринка. Да уж, я и сама до смерти боюсь всяких предсказаний. Если бы не Гуля с Тонькой, не знаю, как бы я пережила и похороны, и поминки. Все четыре экс-супруги устроили буквально шабаш. «Это ты, проклятая, свела его в могилу!» — кричала супруга номер один, с которой он расстался давным-давно. «Да и прожил ты всего ничего!» А супруга номер четыре на кладбище кинулась на меня с кулаками. Еле оттащили. И все четыре ревели белугами. А я словно застыла. Слез не было. Но не умею я плакать на людях. Так и это мне поставили в вину. И, судя по последнему ток-шоу, ставят до сих пор. На третий день после похорон ко мне вдруг явилась супруга номер три со смиренным видом. «Карина! Умоляю вас, отдайте мне собаку!» 2 года назад мы с Лёней подобрали чудесного щенка, который вымахал в здоровенную дворнягу. Лёня в ней души не чаял, гулял с ней, водил на прививки, а через полгода после Лёниной смерти пёс попал под машину. Но тогда я безмерно удивилась. «Отдать вам собаку? С какой-то стати?» — возмутилась Гуля. «У меня не было сил на пререкание». «Я имею право!» — заявила нахалка. — Это я научила Леонида любить собак. А Карина просто научила его любить. И собаку она вам не отдаст. — Идите отсюда по-добру, по-здорову! — выпроводила ее Гуля. — Нет, вы видали такое? Тонька только глаза таращила. — Нет, что за бабы у него были, у твоего мужа? Тихий ужас! Это они его довели до могилы. — Да уж. «Андрей говорит, что если б Лёня не встретил Каринку, он бы уже давно», — высказалась Гуля. «А сколько гнусных интервью они тогда дали! Что я только и делала, что тянула с него деньги! Какие там деньги! Чтобы достойно его похоронить, я продала то самое тёткино кольцо, ну и спасибо Союзу кинематографистов. Они тоже помогли. Всё наследство мужа, машины да прелестная шубка из куницы, которую он мне привёз, кажется, из Хабаровска. Иногда мне что-то капает из российского авторского общества. Ну и за прокат его фильмов я получаю какой-то небольшой процент. Кстати, пополам с Антипом. Но зато мне в наследство осталось столько чудесных воспоминаний и несомненное сознание того факта, что я была по-настоящему любима. Но хватит о прошлом. Утром мне опять позвонил Феликс. «Карина, простите ради бога. Я не смогу вечером с вами встретиться. Мама заболела. Я вылетаю к ней». «Что-то серьёзное?» «Ну, если мамин муж меня вызвал, боюсь, что да. Серьёзное. Будем надеяться, что всё обойдётся, и передайте маме огромный привет и пожелание здоровья». «Непременно, Карина. Удачного полёта и мягкой посадки. Спасибо». Странно, но я испытала облегчение. Ещё одна встреча с прошлым откладывается. А вечером мне позвонила Евгения Памфиловна Острогорская, закадычная Лёнина подружка ещё со времён ВГИКа. Она училась на актёрском, но актёрской карьеры не сделала, зато стала классным педагогом всё в том же ВГИКе. Она сперва отнеслась ко мне настороженно, но после того, как мы случайно встретились на отдыхе в Греции, нежно меня полюбила. «Привет, Каринка, как дела, делишки? Я слыхала, что тебе на телевидении косточки с улемой моют, суки драные. Но я звоню не поэтому. У меня тут такое событие намечается. Свадьба».
«Свадьба? Чья?»
«Они так засрали тебе мозги? Дуськина, конечно».
«Ох, а сколько же ей лет Дуське?»
«Да совсем старуха. 19».
«С ума сойти. И кто жених?»
«Ну, за кого может выйти дочка в гиковского препода? За дипломника в ГИКа. Слава богу, хоть не актер, а будущий продюсер. И хороший парень. Ему уж 24. Не вовсе сопляк».
«Москвич?»
«Москвич, москвич.
А семья?»
«Он сирота, только дядька. Он его вырастил, порядочный мужик. Словом, я довольна».
«Ну надо же! Если уж вы довольны...»
«Каришка, мы с Дуськой приглашаем тебя на свадьбу, и не вздумай отказываться. Обидимся».
«А я и не собиралась отказываться. С удовольствием приду. Только скажите, что подарить».
«Да что сочтешь. Только не посуду».
«А если просто денежку?»
«О, это лучше и нужнее всего».
«Отлично. Когда и где?»
«Через 2 недели в ресторане. Это будет за городом, на свежем воздухе. Для безлошадных и желающих выпить будет автобус. Ну, мы тебе уже послали приглашение, там все написано. Еще форма одежды парадная, чтоб явилась во всей красе».
«А как же?»
«И будешь ловить букет невесты».
«Нет уж, от этого увольте», — засмеялась я.
«Ну, там видно будет все. Каришка, целую тебя и буду страшно рада повидать».
«Я тоже».
«И не вешай носа за глупых злобных баб».
«Еще чего».
«Вот и молодец».
Я почему-то обрадовалась. Мне вдруг захотелось нарядиться, сделать новую прическу, пойти на свадьбу. Хоть я и не любительница свадеб, но тут мне показалось, все будет правильно. Без этой свадебной пошлости. Просто соберутся хорошие люди и вместе порадуются счастью молодых. Не знаю, какой там жених, но Дуська совершенно очаровательное создание, умненькое и веселое. И если уж Евгения Памфиловна не ругает жениха, значит, он и впрямь достойный парень. Я подошла к шкафу. Да, давненько я не обновляла свой гардероб. Почему-то захотелось выделиться. Я уж и не помнила, когда мне этого хотелось в последний раз. Но покупать обновку и сделать более или менее приличный подарок не получится. Не те у меня доходы. Ну и ладно. Можно что-то скомбинировать, придумать. Есть шикарное черное платье, но идти в черном на свадьбу, тем более на свежем воздухе. Нет, не годится. Можно было бы надеть мое любимое зелененькое в полевой цветочек. Но это уж совсем не парадно. И ни с чем не скомбинируешь. И вдруг я вспомнила, что у меня есть кусок ткани, белый в крупный черный горох и длинный в пол черный сарафан. Если из ткани в горох соорудить нечто асимметричное, с каким-нибудь занятным хвостом или даже капюшоном, может получиться то, что надо. Но я сама вряд ли с этой задачей справлюсь. Придумать я вполне могу, а вот исполнить. Но в соседнем доме есть швейная мастерская, и там работает гениальная швея. Я тут же побежала к ней. «Карина, здравствуйте. Опять что-то придумали?» «Придумала, Олечка, придумала». Я объяснила ей задачу. «Нет», — огорченно покачала она, — «не получится». «Почему?» «Ткань недостаточно мягкая, а сарафан совсем мягкий. Надо что-то другое. Но, в принципе, идея хорошая. Ой, знаете, я вчера видела в магазине одну ткань. То, что нужно, и с вашим сарафаном будет здорово сочетаться. Только она не белая, а скорее сероватая, и в черный цветочек. Если сделать такую штуку...» Она быстро нарисовала мне весьма причудливую накидку, получится эффектно. Но все же не очень нарядно. «Карина, все же не для свадьбы, тем более сарафанчик у вас не новый. Но у меня есть одна мысль. Поезжайте в тот магазин, там есть такая же ткань в лиловый цветочек. И, по-моему, я видела там еще лиловую без всякого рисунка. Я тогда подумала, может получиться интересное платье. Вы как к лиловому относитесь?»
«Да хорошо отношусь.
И ткань совсем недорогая. Может, съездите, поглядите?
А если понравится, сколько брать?»
«Карина, вы сейчас на колесах?»
«Ну, к вам пешком пришла, но
у меня сейчас клиентов нет. Давайте быстренько съездим и там прикинем».
«Оля, я вас обожаю.
Вы пока сходите за машиной, а я закрою ателье». И уже через 20 минут мы входили в магазин. Я просто влюбилась в эту ткань с лиловыми цветочками. «Берем». «Только, Карина, это все-таки не вечерний вариант». «И плевать. Такого туалета уж точно ни у кого не будет». «Да, это стиль кантри, ну и что?» «Имею право. Тем более, что к нему можно надеть туфли без каблуков. А дело будет за городом. Может, по траве ходить придется, да мало ли». Ликовала я. «И потом это платье можно будет носить когда и куда угодно». «Вообще-то вам можно. Вы стильные. Научились бы шить, никаких бы у вас проблем не было. Придумывать вы мастерица».
«Нет».
«Этим талантом меня Бог обделил. А вы гениально шьете. И в результате получится супер, я уверена». «Ну, вы и скажете. Ладно, приходите завтра на примерку». «Оля, вы чудо!» «И хотя обойтись без трат не получилось, но я скоро должна получить отпускные». «Ничего, выкручусь. Я уже видела себя в этом дивном платье. Конечно, очень стильно было бы надеть к такому платью кеды, но я этого не люблю, хотя это дико модно. У меня есть симпатичные серенькие босоножки, а сумочку возьму зеленую, она небольшая, очень удобная. Помню, как мы с Леней куда-то собирались, я тоже что-то придумывала, примеряла, прикладывала к лицу. Господи, Марфуша, как я люблю смотреть на тебя, когда ты прихорашиваешься перед зеркалом. Стоишь в глубокой, я бы даже сказала, философской задумчивости возле шкафа. Это так чудесно, так женственно. И мне всегда нравится, как ты выглядишь. Я просто старый влюбленный дурак, да? Нет, ты совсем не старый, горячо любящий мужчина. Иной раз даже слишком горячо. Марфуша, девочка моя... И когда уже я перестану вспоминать все это? Может, и никогда?